Всю жизнь наш учитель рав Ицхак Зильбер собирал истории, которые заключены в Торе, в Писаниях, у пророков, о том, как великие праведники нашей истории освящали имя Творца. Вы знаете, то, о чем я думал, и то, что мне сказал рав Бенцион Зильбер, сын нашего учителя рав Ицхака, что это была одна из любимых тем рав Ицхака. А я подумал, есть человек, который освящает имя Творца, мгновение, когда он отказывается служить идолам, отказывается нарушать заповеди Творца, как то, что приводит Рамбам. Наш пратец Авраам, Ханания, Мишаэль, Азария, Раби Акива и его друзья. А есть человек, который освящает имя Творца всей своей жизнью. Не просто так вот эти жемчужины собирал рав Ицхак Зильбер. И то, что открывает наши святые книги, что то, что говорит Рамхаль, Раби Моше Хаим Люцато в книге Месилат Йешарим, на самом деле все то, что происходит в жизни с человеком, это испытание. Но для чего Творец испытывает человека? Ведь он знает, что в его сердце. Это вопрос мне задали во время одного урока. Первое – это 10 испытаний. Это впрямую написано в Пиркей Авот. 10 испытаний. 10 испытаниями испытывал Творец Авраама. Зачем? И Мидраш приводит пример. Драгоценное благовонное масло. Когда оно находится в шкафу, плотно запечатанное, никто не может ощутить его благовонный запах. Но когда берут его, открывают пробочку и только проводят по воздуху, этот запах распространяется по всей комнате. Это то, что Творец, по мнению многих мудрецов, это первое испытание Авраама. Уходя, уходи, или уходи для себя из страны твоей, из родины твоей, из дома отца твоего в землю, которую я тебе укажу. И последнее, самое космическое испытание, когда Творец, который исполнил обещание, он обещал, что у бесплодного и бесплодной, у Авраама и Сарай, родится сын. И вот Саре и Аврааму, когда они постарели, ей 90, ему 100, рождается этот долгожданный сын. Это ведь каждый день жизни этого сына – это освящение имени Творца. Когда никакой возможности нет, чтобы были дети у того, кто был с самого своего рождения бесплодный. И Сара, про нее сказано тоже. Даже места, где вынашивает плод, у нее не было. И вот когда они постарели, Сара смеется, говорит: «Мой господин стар, у меня кончилось то, что бывает у женщин». И именно тогда обращается ангел Михаэль и выражает то, что говорит Творец: «Ки палеми ашем давар», если что-то невозможное перед Творцом через год, когда этот луч будет на этом месте, у Сары сын. А Аврааму это открылось после победы над четырьмя царями. Удивительная, чудесная победа. Он, по одному мнению, и 318 его воспитанников, либо один Элиезер, числовое значение которого 318, побеждают 800-тысячную армию четырех царей. И тогда Авраам получает обещание от Творца. Он говорит: ты не дал мне потомство. Мой управитель Элиезер, он меня наследует. И тогда сказано, что Творец выводит его из-под воздействия звезд и говорит ему: взгляни на небо, ты можешь подсчитать звезды, таково будет твое потомство. И сказано: обетно, посмотри, это выражение означает сверху. И наши святые книги объясняют, он вывел его над всей вселенной. Говорит Творец: ты у меня не звездочет, ты пророк, и именно от Сары будет у тебя потомство, которое будет уподоблено звездам. И сказано: «Ваямин ба-Ашем, ваякшебеху лоцтака». И он поверил Творцу, и это было засчитано как милость. Святые книги говорят, на этой вере Авраама Творец строит весь еврейский народ. Это то, что сказано. Я процитирую вам то, что говорит Гаон Рав Мойше Шапира, цитируя пророка Ишаяу, то, что говорят наши мудрецы: «Взгляните на скалу, из которой вы высечены, и в глубину ямы, из которой вы извлечены». Авраам уподобляется скале, а Сара – вот этому источнику, этой яме. Авраам своей верой, которая подобна крепкой скале. Он стал основой. Он стал основой еврейского народа. Насколько велика должна быть его сильная сущность, благодаря которой он стал основой народа. Ну, продолжает Гаон Рав Мойше Шапира и говорит: человек, который открыл, что есть Творец, он еще не называется верующим. Только когда вся его жизнь будет посвящена этой вере, когда он всеми своими поступками будет верен этому полаганию на Творца. И поэтому переводится понятие на святом языке «эмуна», то, что на русский мы переводим как «вера», не «вера», а «верность». И это приводит Шней Лухот Абрит, Шлоа Кадош, из пророка Ишаяу: «Такати ятед бамаком нейман». «Я вбил колышек в месте верном». Это называется «ятед нейман», верный колышек. Говорит Рав Мойше Шапира Зацаль: если вобьют колышек в глиняную стену, даже если мы повесим маленькую фотографию, скажем, нашего раввина, она этот колышек не выдержит. Но если его вбивают в прочную стену, и если какой бы груз мы на него не повесили, он выдержит, он называется верным колышком. И это наш праотец Авраам, который стал вот этой основой, краеугольным камнем народа, который должен от него произойти. Но что такое? Почему сказано, что Творец испытывал Авраама? Зачем приходит испытание? И сын нашего учителя Рав Ицхака Зильбера, Рав Бен Цион, приводит Мидраш Раба. Сказано так в 11-м псалме: Творец испытывает праведника. а нечестивого и любящего насилие ненавидит его душа. То есть получается, что Творец испытывает праведника, того, кого он любит. И вот Раб бен Цион приводит сравнение из Мидраш Раба. Первое, когда обрабатывают лен, чем крепче стебли, тем сильнее их отбивают и треплет. А если они слабее, тем мягче обработка. Слабый лен при сильном отбивании, он рассыпается. А крепкий лен, чем больше его треплют и бьют, становится лучше и тоньше. Это Творец не испытывает человека тем, что ему не под силу. И не испытывает тому, того, кому не под силу выдержать испытание. Второе сравнение. Когда горшечник демонстрирует крепость горшка, который он сделал, он говорит, что можно ударить по горшку даже молотком, он не треснет. Он ударяет по прочным горшкам, которым даже от нескольких ударов ничего не сделается. А третье сравнение. Берут двух коров, одну могучую, сильную, а другую хилую. На кого положат тяжелый груз для перевозки? Конечно, на сильную, а не на слабую. И задает вопрос Рав бен Цион Зильбер, почему нужно привести три примера? Ведь в конечном счете смысл всех трех примеров сводится к тому, что Творец посылает испытание праведнику, а не грешнику. Грешник, он настолько погружен в скверну, в нечистоту, у него нет свободы выбора, он полностью раб своего дурного начала. Но открывает Рав бен Цион, великий мудрец Торы, что здесь показываются разные значения испытания. Сравнение с обработкой льна. Смысл этого испытания, чтобы духовно поднять и возвысить праведника. Это крепкие стебли. Когда его треплют и бьют, так человек духовно растет с каждым испытанием. Праведник, он готов к испытанию, но его готовность еще не испытана. И вот он проходит испытание, и уже он совсем другой человек. Он намного выше на духовной ступени. Так солдат, закаленный в боях, отличается от того, кто вообще не участвовал, не обстрелянного бойца. Это воины разного уровня. Второй пример с горшечником. Он говорит о другой стороне испытания. Стучат даже молотком только по очень крепкому горшку. Посмотрите, какие прочные у меня горшки, говорит горшечник. Так Творец посылает испытание праведнику, чтобы другие люди могли у него научиться, чтобы он был примером для других. И это мы учим на 10 испытаниях, которые Творец подверг нашего праотца Авраама. А чему учит нас пример с двумя коровами, могучей и слабой? Это, говорит Рав бен Цион Зильбер, любое наше действие отражается в высшем мире. Говоря образно, в нашем духовном банке есть отдельные два счета, плюсовой и минусовый. Когда минус количественно превышает плюс, на весь мир должно обрушиться наказание. Что сделать, чтобы спасти мир от страшной меры суда? Очень просто. Увеличить плюс. Прибавить всему человечеству заслуг. Как? На кого возлагают тяжелую ношу, испытание? на праведника. И когда он выдерживает испытания, это добавляет миру заслуг. Итак, Мидраш называет три цели, ради которых стойкие и праведные люди, праведники, цадики, вехасиди, подвергаются испытаниям. Это, прежде всего, духовный рост праведника, это уроки для других людей, и это увеличение заслуг для всего мира.